Главное к этому часу. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», первый день лета, вторник, 1 июня, 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы начинаем этот информационный час, программа «Своя правда». Будем обсуждать призыв Геннадия Онищенко запретить в России товары Nestle, Coca-Cola и Марса, как заведомо нездоровую продукцию. Но прежде чем начать эту программу, смотрим на ленты информационных агентств и изучаем карту московских пробок. В городе пробки в 6 баллов. Прямо сейчас Яндекс оценивает ситуацию на данный момент в 5 баллов. С минуты, а вот прямо сейчас уже 6 баллов, к 6 вечера 7 баллов, в 7 вечера 7-бальные пробки, и к 8 вечера потихоньку начнем разъезжаться, пробки по Яндексу прогноз будут 6-бальными. 641 тысяча автомобилей, это данные ЦОДД. Что касается ленты информационных агентств, в эти минуты заявление Лаврова, 2 лет достаточно, чтобы НАТО осознало предложение Москвы по военной линии. Было достаточно, то есть НАТО уже осознает эти предложения. Первая тема, то, что сейчас на ленте агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет о заявлении генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, которая на совещании руководителей правоохранительных органов только что сказала, что Украина оказалась в тройке крупнейших поставщиков детской порнографии в мире. Далее программа «Своя правда».
«Своя правда».
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет, и у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 1 июня. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Мы начинаем. Сегодня будем обсуждать заявление, с которым выступил бывший главный санитарный врач страны, ныне депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко. Он призвал запретить в России товары Nestle, Coca-Cola и Mars как заведомо нездоровую продукцию с высоким содержанием сахара. Мы послушаем, как он это говорил, а сделал он это в интервью радиостанции «Говорит Москва». Но прежде представлю участников дискуссии. Павел Сюткин, историк кулинарии, автор книг об истории русской кухни. Павел Павлович, добрый вечер.
Добрый вечер, друзья.
Константин Кривошонок, главный санитарный врач Федерации рестораторов и отельеров России. Константин Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер, друзья.
Прямой эфир. СМС-портал работает. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Но для того, чтобы обсуждать заявление Геннадия Онищенко, нужно послушать, что конкретно он сказал. И вот что сказал в интервью радиостанции «Говорит Москва» депутат Государственной Думы, бывший главный санитарный врач страны.
Нам нужна культура питания. Нам нужно возвращать ее. Конечно, на фоне того, что наши дети чуть ли не с рождения уже подсажены на эту продукцию, и что наши средства массовой информации активно ее рекламируют, потому что получают огромные дивиденды из этого. Все тут нужно. И ограничение рекламы, и, может быть, сейчас подумать и запретить определенные виды продуктов, хотя они и разрешены в обороте. И те же Марс. Это сугубо рафинированный продукт питания. Не соответствует той генетической памяти. Это и запрет рекламы, и самое главное пропаганда здорового питания как такового. Это культура питания в семье. Она у нас абсолютно утрачена.
Геннадий Онищенко, вот теперь меня слышно, да? Геннадий Онищенко, у нас утрачена культура питания. Надо ограничить рекламу, а определенные продукты запретить. Звучат даже бренды конкретные, но все-таки. Давайте сначала я запущу голосование. У нас это традиция. В нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» голосование. Два варианта, два вопроса точнее. Когда говорит Онищенко, нужно бороться с заведомо нездоровой продукцией иностранных брендов с высоким содержанием сахара, готовы ли вы присоединиться к этому призыву? Три варианта ответа. Да, нет, надо разобраться в деталях. Второй вопрос какой? Геннадий Онищенко говорит, в России утратили культуру питания с полноценными завтраками, обедами и ужинами. И эту культуру надо вернуть. Что вы думаете по этому поводу? Три тоже варианта ответа. Мы предлагаем, хорошо бы, но невозможно. Это нужно и можно сделать. Этого не нужно, сейчас другое время, и еда тоже другая. Три варианта ответа. Голосуйте, потом к нам возвращайтесь. Не забываем о том, что идет прямая трансляция в Ютубе. Вы можете присоединяться и к ней, должны подписаться, лайк. Вот все, что нужно делать в Ютубе, обязательно нужно делать. Присоединяйтесь там, слушайте по радио, звоните, пишите через Телеграм, через СМС-портал. Ну, первый вопрос, Павел Сюткин, начнем с вас. Что вы думаете по поводу подобного рода призывов?
Из того, что я услышал, я осознал, что господин Онищенко высказал несвязанный между собой набор штампов и фраз, которые вместе даже трудно как-то скомпоновать. Тут и здоровая еда, и борьба с империализмом, ох, простите, с сахаром, и генетическая память на продукты. Честно говоря, я ожидал от все-таки специалиста и ученого несколько более осмысленного выражения своего мнения, потому что говорить о генетической памяти, но это уже как-то совсем антинаучная вещь. Память чего? Сегодня у нас самый популярный продукт, наверное, в России, это, что бы вы подумали, майонез. Он явно находится в там, пятерке предпочтений российского населения. И что же это, историческая память?
Но как раз наоборот, может быть, да. С ним тоже надо побороться.
Салат оливье, да, который, так сказать, символ русской кухни в России и за рубежом, это тоже... Поэтому все разговоры об исторической памяти на продукты, они, конечно, от лукавого.
Так, там он говорил о том, что есть нездоровые продукты, которые рекламируют и тем самым нас подсаживают на них. А это как?
А это очень просто. На самом деле запретить, конечно, очень легко, и у нас есть прекрасная практика запрещения. Но нормальный государственный деятель и ученый всегда должен взвешивать на весах. Да, мы запретим, да, мы получим какой-то эффект, но не будет ли вред от этого больше, чем польза? Так вот, я убежден, что бороться с нездоровыми продуктами, которые... кто-то считает здоровыми, кто-то нездоровыми. Так вот, здесь самый лучший путь – это не запреты, а просвещение людей, чтобы они сами сознательно выбирали то, что подходит их здоровью или нет. Это первое. А второе – это повышение уровня жизни. То есть, я думаю, что все с удовольствием бы питались хорошим мясом, да, свежей рыбой, овощами, но почему-то народ выбирает там лапшу доширак, шаурму и там батончики Марс.
А шаурму не надо выбирать?
Да, так я просто я утрирую тоже, да, вы понимаете. Беру просто такие продукты, которые у нас тоже кажутся вроде как бы нездоровыми. Так вот, вопрос действительно, будет народ образованным, будет он обеспеченным, он питаться будет хорошо.
Так, значит, первый вопрос. Готовы ли вы присоединиться к призыву Онищенко? Вы говорите, нет, не готов.
Ну, с большими оговорками, скорее, нет.
Так, второй вопрос. Вернуть культуру полноценных завтраков, обедов и ужинов. Что думаете? Хорошо, но невозможно, нужно и можно, и не нужно, потому что другое время, другая еда.
Нужно и можно, но сами эти завтраки, они, конечно, не советские уже, они меняются, и это нормально.
Хорошо, Павел Сюткин, историк кулинарии, автор книг об истории русской кухни. Константин Кривошонок, главный санитарный врач Федерации рестораторов и отельеров России. Константин Викторович, что вы думаете по поводу выступления Онищенко?
Ой, вы знаете, мне все выступления Геннадия Григорьевича очень нравятся всегда, но давайте попробуем связать его мысли. Я попробую радиослушателям объяснить, да, что он хотел сказать. Есть такое понятие, как здоровый образ жизни. Да? И вот буквально наш президент, когда давал послание Федеральному собранию, да, он сказал, что, конечно, хотелось бы, чтобы наша страна по уровню продолжительности жизни, в том числе качественной продолжительности жизни, вошла бы к 2030 году в клуб 80+. Да, это там такие страны, как Япония, Испания, Италия, Швеция и так далее. Да. И вот что влияет на нашу продолжительность жизни? Конечно же, это образ жизни как таковой, который на чаше весов составляет 50%, это то, как мы едим, как мы спим, как мы работаем, как мы отдыхаем и делаем многие другие правильные или неправильные вещи. По 20% на этой чаше у нас стоит наследственность и факторы окружающей среды, в том числе климатические. Не секрет, что в мегаполисах у нас и, в принципе, так скажем, демографическая ситуация в стране переместилась в крупные города-миллионники, где экология оставляет желать лучшего. И 10% – это качество организации медицинского обслуживания, в том числе пресловутые поликлиники, да, к которым мы прикреплены, и другие виды медицинских организаций, куда мы обращаемся. Так вот, получается, какая штука, что еда, она, в принципе, впереди всего, потому что мы все едим, нам нужно это топливо, а я бы сказал, что это именно топливо, потому что когда в 1896 году известный американский ученый Этуотер, в принципе, придумал калориметрическую бомбу и доказал, что у нас есть определенный процесс физико-химически связанный с выделением тепла и калорий при распаде грамма белка, грамма жира или грамма углевода, да, и вот это все превращается внутри организма в некую энергию. То есть рассматривать человека можно как условно воду 60%, да, органические вещества примерно 34 и оставшиеся неорганические соединения. И вот все, что мы едим, это все попадает к нам внутрь. Да? И вот это топливо, дрова, по-другому не скажешь, они могут быть хорошими, они могут быть сухими, они могут быть мокрыми, они могут быть щепками, ветками, я не знаю, там, разобранными лодками с гайками, шурупами, они могут быть чем угодно, да. И наш организм, наша пищеварительная система, микробиота, которая находится внутри, она начинает все это дело переваривать, справляться. И вот тут возникает два слова, о которых нужно сказать всем радиослушателям, это что есть безопасность и что есть полезность. Вот безопасной должна быть вся еда, то есть она должна не нести никаких рисков, связанных с угрозами для жизни и здоровья человека. Это могут быть микробиологические риски, то есть, например, бактерии, грибы, вирусы, которые на планете существуют больше, чем мы. Да? Мы всего 100-150 тысяч лет, микробы порядка 5 миллиардов лет существуют. Это могут быть химические риски. О них мы уже немножко начитаны. Это не только какие-то Е-коды или Ешки, да, то есть, которые входят в состав пищевых продуктов, но это в том числе такие параметры, как токсичность, радиоактивность. У нас очень много, кстати, сельскохозяйственных культур, картошки, морковки, яблок, зелени, клубники, фонит, мы говорим так, да, то есть если взять прибор-дозиметр, они будут не очень благоприятны по определенным показателям нитратов, нитритов, даже радионуклидов. Физически могут быть присутствовать примеси, ну и так далее, да. Так вот, еда должна быть безопасной, то есть вот без этого еще мы можем присоединить сюда аллергены, новое направление, да, 15 видов аллергенов. А то, что касается полезности, то это, конечно, органолептика, вкус, цвет, запах, внешний вид, консистенция. Это как раз колораж блюда, КБЖУ, да, килокалории, белки, жиры, углеводы. И это, собственно, вот это все складывается в некую формулу, какие продукты полезны, а какие бесполезны. Вот если рассматривать то, что мы все образованные люди должны читать этикетку производителя, да, и мы будем это делать сознательно, то мы поймем, что очень многие продукты абсолютно бесполезны. Да, то есть вот с учетом...
Нет, секундочку, да. Я все-таки хочу вернуть вас к Конищенко, который говорил не о полезности и бесполезности, а о нездоровой продукции. Вот. Вы говорите, мы должны читать, а насколько я понимаю логику Онищенко, но мы не читаем.
Я хочу сказать, что мы не читаем, многие продукты действительно являются неполезными и бесполезными, можно так сказать, если изучать их состав, и точно не полезными для детей раннего возраста, кто уходит в детский сад, в школу, потому что это приводит к развитию каких-то накопительных эффектов и заболеваний. Поэтому с ним можно согласиться отчасти, что известных брендов шоколадная продукция, например, не полезна. Не только потому, что там много добавлено.
Еще раз, не полезно, а нездоровое или нет?
Нездоровое.
То есть есть нельзя?
Есть нельзя.
Это продают?
А теперь, когда это продают, я сейчас объясню вам быстро. Дело в том, что во всех странах Европы и мира давно запущен проект под названием «Светофор». Это добровольная маркировка пищевых продуктов, когда все производители, неважно, салат мытый в пакетике, банка консервов, я не знаю, там куриное яйцо, все что угодно стоит на полке, и вы как потребитель видите маркировку. В нем содержится столько соли, Столько сахара, столько трансжиров и каких-то других, ну, назовем в кавычках, вреднятин. И это все распределяется по нормам Всемирной организации здравоохранения в желтые, зеленые и красные зоны. И вы как потребитель, ну, собственно, видите это.
Опять же, сами определяете.
Сами определяете, видите, и решаете, покупать вам это или не покупать. Значит, у нас такая система была предложена несколько лет назад Роспотребнадзором в добровольной форме, в том числе для тех, кто производит, например, мороженое, да, какие-то газированные напитки, но пока все это двигается очень слабо. Единственное, чему мы научились, можно считать достижением, это уменьшение процентов фальсификации молочной продукции.
Хорошо, чтобы не затягивать, все-таки это вступительное выступление, у нас два вопроса. Готовы ли вы присоединиться к Онищенко?
Я считаю, что в школах продавать такие вещи нельзя.
Но в школах? Не в магазинах, в школах.
В школах.
Хорошо, второй вопрос. Про полноценные завтраки, обеды и ужины.
Полноценные завтраки, обеды, ужины действительно мы подзабыли. То есть мы перешли в больше...
Надо вернуть?
Ну, их надо вернуть, потому что...
Можно вернуть?
Можно вернуть, конечно.
Хорошо, Константин Кривошонок, главный санитарный врач Федерации рестораторов и отельеров России. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Заходите, голосуете, потом к нам присоединяетесь. А теперь я попрошу вас комментировать сообщения наших слушателей. Вот Артем, например, начнем с него. Раз уж Онищенко заговорил про бренды, но это, говорит, гарантия некого стабильного качества. И если мы говорим про альтернативу, ну, к примеру, запретили, грубо говоря, Кока-Колу, значит, начали покупать Колокольчик. А что, Колокольчик не так вреден? Павел Сюткин.
Вот именно об этом, собственно, я и говорю, что запретить проще всего, а вот вред от этого пока не просчитывается, и, очевидно, вред самый наглядный будет из-за отсутствия конкуренции. Да, действительно, мы уберем качественные, проверенные товары импортные, которые, ну, хотим мы или не хотим, все равно проходят сертификацию, и, ну, невозможно назвать ядовитыми, да. А получим на выходе изобилие вот нашей, вот этого мусорного, так сказать, предложения от российских производителей, которые иногда бывают хорошие, кто спорит, но в отсутствии конкуренции это качество будет постоянно снижаться.
Павел Сюткин, Константин Кривошонок.
Я вообще удивляюсь, ну вот зачем, например, нам пить газировку всякую сладкую?
Нет, ну уж раз пьем, ну не будете же вы запрещать ее?
Я вот детям своим не рекомендую.
Понимаете? Но опять же, вы не рекомендуете даже своим детям, вот, могли бы запретить.
Вот если бы я был на месте Анны Юрьевны Поповой, которая главный государственный наш действующий санитарный врач, я бы, может быть, подумал над тем, что у нас же есть на телевидении смотреть детям разных возрастов, да? Значит, вот на таких продуктах, которые действительно оказывают негативное влияние на здоровье.
Ну, как на сигаретах.
Как на сигаретах,
сгущенка, да, вредит вашему
поставьте
здоровью.
Поставьте значок 18+. Вот вырос ты, 18 лет тебе есть, иди в магазин и покупай себе эту газировку.
Хорошо, возвращаемся к заявлению Онищенко о том, что не надо нам заведомо нездоровой продукции. Панк 13 спрашивает, а вот если попытаться пойти по этому пути, у нас есть доступные полезные продукты? Павел Сюткин.
Их
хватит?
Да, вот это как раз на самом деле серьезный вопрос. Вот когда мы говорим, что да, так сказать, тяжело, да, так сказать, и продукты не свежие, и часто некачественные, и дорогие, то чем мы отличаемся от Советского Союза? Только тем, что там невозможно было использовать химическую промышленность, поэтому возникал дефицит колбасы, мяса, молока. Сегодняшняя наша ситуация показывает о том, что в сосисках, в колбасе, в сыре может быть 90%, так сказать, химической или, скажем так, не профильной продукции.
Таблица Менделеева.
Да, таблица Менделеева, и ничего, она все равно, и прилавки будут ею полны, и голода не будет.
А мы опять возвращаемся к вопросу, это бесполезно? Или это опасно для здоровья?
Это, конечно же, какие-то вещи. Я считаю, вот давайте, так сказать, поймем. Государство вправе работать и бороться с тем, что действительно опасно для здоровья. То есть есть санэпиднадзор, который должен выявлять действительно вещи, которые действительно там ядовитые, там вредные и так далее. Когда мы говорим о здоровье, о полезных или бесполезных, здесь должна работать образованность населения, и он сам человек должен определять, я вот сегодня съем пельмени за 300 рублей или там стейк за 1000 рублей.
Мы уже неоднократно говорили, что мы находимся в ситуации, когда граждане все чаще говорят, нам надо запретить. Вот мы не хотим выбирать. Мы не хотели бы, чтобы среди того, из чего мы выбираем, было что-то, что недостаточно хорошо.
Я вас уверяю, что как только по телевизору будет высказана другая точка зрения, ровно через две недели граждане будут говорить хорошо, совершенно противоположное. Сюркин.
Константин Кривошов. Я вот с Павлом немножко не соглашусь, потому что наши уважаемые радиослушатели все ходят в магазин, да, и участвуют уже давно в эксперименте под названием «Осознанное потребление в части молочных продуктов». Да? Вот у нас есть полки, где есть аббревиатура БЗМЖ, без заменителя молочного жира, и аббревиатура СЗМЖ, да, содержит.
Честно говоря, вот я, например, да, вот эту вторую аббревиатуру ни разу не видел.
Вот, но она есть, это товары переместились там в низы какие-то, да, и появилось, и что произошло? У нас, например, я работаю с коллегами-сыроделами, да, очень давно, действительно стало развиваться сыроделие российское, да, то есть появились, когда ушел лишний фальсификат, особенно импортный фальсификат, вот школы в России стали обучать, ну, порядка там уже 5000 сыроделов для всех регионов обучено, и есть наша продукция. Другой вопрос, что они не могут попасть на полку магазина по определенным причинам, да, особенно сетевых, да, но если они организовывают собственное дело, и у них, назовем так, собственный мини-микробизнес, свои маленькие лавочки, где они могут продавать свою продукцию, то, уверяю вас, осознанные люди, которые ведут правильный, скажем так, здоровый образ жизни, они уже не ходят в магазин дома, да, они покупают где-то сыр, где-то хлеб, где-то молоко, там творог и так далее, и так далее, да? Так, или пытается найти такой магазин, где все
представлено. Про химию и про все остальное вот Ирина спрашивает, а можно просто взять и вернуть все советские ГОСТы? Ну, пусть будет без химии.
Ну, у нас есть продукция по ГОСТу приготовленная, только их очень мало. У нас есть еще ТУ, СТО.
Вот ну, нет, а почему не вернут ГОСТы?
Он есть, он действует. Просто, смотрите, производитель...
Не, а пусть делают так, чтобы он действовал и был обязательно.
ГОСТ является жестким стандартом, действительно. То есть он не позволяет отступать от старых рецептур. Вопрос, когда эти рецептуры придумывали, было другое качество сырья и ингредиентов. Да? Другая продукция была. Вот даже если Павел нам расскажет историю вареной колбасы, да, из чего ее тогда делали, и мы посмотрим, из чего ее делают сейчас.
Но с другой стороны, вот я... Почему-то помню, что тогда, когда она была правильной, исполненной по ГОСТам, все жаловались, что она не того цвета.
Абсолютно верно. И сегодня вы можете найти такую колбасу. Это правда. Не добавляют нитратов и нитритов, там вот этих всех красителей. Но эта колбаса живет всего несколько дней. Если вы ее открыли, нарезали, вы ее должны съесть сразу.
Хорошо. Это Константин Кривошонок, Павел Сюткин. А почему нам ГОСТы не вернуть? Ну уж раз мы заговорили.
А что есть будем? У меня встречный вопрос. Да. Если все выпускать по тем ГОСТам, то, к сожалению... Я думаю, более половины сегодняшнего наполнения полок магазинов должно будет исчезнуть. Хорошо. Если же говорить серьезно, да, то, конечно, ГОСТы – это был важный, интересный и нужный инструмент, но инструмент, когда он вводился в конце 1930-х годов. 30-е, 50-е, 70-е годы – это был действительно способ контролировать при единой государственной экономике качество продукции. Сегодня эти ГОСТы скорее должны иметь действительно рекомендательный характер, то есть каждый производитель может выбирать для себя работать по ГОСТу, либо работать по своим стандартам.
Павел Цюткин, Константин Кривошонок. Очень сложно, пишет нам 860-й, осознанно потреблять, когда живешь всего на 20 тысяч. Не молча. Надо говорить.
Ну, вы понимаете, что продукты, которые натуральные, они стоят дорого, это правда. А продукты, которые, назовем так...
При низком бюджете можно осознанно потреблять, чтобы минимально навредить?
Я думаю, да, можно. Мы с вами это после перерыва обсудим.
Павел Сюткин, что вы скажете, если совсем коротко?
После перерыва если совсем коротко, то действительно уровень жизни – это критерий качества питания и качества жизни.
Павел Сюткин, историк кулинарии, автор книг об истории русской кухни. Константин Кривошонок, главный санитарный врач Федерации рестораторов и отельеров России. Программа «Своя правда» о том, надо ли нам запрещать заведомо нездоровую продукцию с высоким содержанием, к примеру, сахара. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 1 июня, 17:35. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня мы обсуждаем призыв Геннадия Онищенко, бывшего главного санитарного врача страны, запретить в России заведомо нездоровую продукцию с высоким содержанием сахара, к примеру. Он говорил про Нестлео, говорил про Кока-Колу, говорил про Марс. Он говорит, дети в основном предпочитают мусорную еду в виде шоколадных батончиков и картофеля фри, а это тяжелое испытание, к примеру, для эндокринной системы. Насколько правильно с подобными призывами сейчас выступать, а дальше еще Онищенко сказал, надо обычную культуру питания возвращать. Ну, это вот когда завтраки, обеды, ужины, все по полной программе. Можно ли это делать? Продолжаем обсуждение. Напомню, здесь в студии историк кулинарии Павел Сюткин и главный санитарный врач Федерации рестораторов Константин Кривошонок. Напомню, мы не только в радиоэфире, но и в Ютубе. Идет стрим, подписывайтесь, лайкайте, все это делайте, а потом присоединяйтесь к нам в прямом эфире 7373948. Маркель, хочу пить пепси, есть сладкие булочки, и можно я сам буду выбирать, что я буду есть. А зожники и веганы пусть свое здоровье гробят. А я все-таки хочу вернуть участников дискуссии к началу, к Онищенко, про высокое содержание сахара. Может быть, он говорил о том, что есть просто некая заведомо нездоровая продукция, где вот ну просто зашкаливает. К примеру, газированные напитки сладкие. Может быть, их правда надо запретить? Константин Кривошонок.
Ну,
и ведь, кстати, соки еще тут наши.
Друзья мои, пишут. Да, ну, нужно немножко такой ликбез короткий провести. Да. Действительно, норма потребления сахара за последние там, 300 лет у нас выросла условно с кускового деликатеса, Павел потом расскажет обязательно, да, до каких-то 5-6-7 килограммов просто, чтобы посыпать себе в чай и кофе, но мы при этом забыли, что у нас есть добавленный сахар в большинстве практически пищевых продуктов, и норма такая, до 25 грамм может съедать ребенок в день сахара, в том числе добавленного, взрослый, плюс еще 25 грамм. И получается, что если мы возьмем, ну вот как мы с детьми в школах проводим такие уроки, мы показываем банка газировки, берем пакетик, туда насыпаем сахар, и он видит, сколько этого сахара. Берем печенье, которое ты любишь.
Ну, это две чайные ложки, если я правильно помню, ну, на полбанки.
Да, там разные литражки, ну, да. Тоже разные бывают. Да,
ну, на 100 граммов.
Да. Ну, то есть любые продукты можно визуально так отмаркировать и показать, сколько сахарного песка добавленного мы едим на самом деле в течение дня. А это риски. Риск не сейчас. Он сейчас, может, получает от этого удовольствие. Я в детстве тоже любил чай с сахаром, да, но сейчас я сахар практически не употребляю ни в каком виде. Ну,
вам
виде.
Же никто не запрещал.
Мне бабушка запрещала. Почему?
Ну, это... А теперь-то? Ну, вам бабушка запретила?
Нет, теперь нет, да. Вот, но суть какая? То есть детям сахар вредно, действительно, потому что это приводит к развитию раннего ожирения. У детей плывет сейчас индекс массы тела.
Ну, вам пишут, что ну, тогда надо запрещать. А не бывает вот такой средней позиции?
А я вам объясняю, что, например, в школах, где организовано правильное, хорошее питание, то есть мы сейчас не говорим про реформу «все завтраки бесплатные», я не про это, я говорю про пилотные проекты, где там система свободного выбора блюд, где школьные рестораны открыты, в том числе в государственных школах, там нет сахара, практически вообще его нет.
Мы же говорим не о том, что происходит в школьных ресторанах, как вы их называете, а о том, что происходит с ребенком, когда он из школы выходит.
Вот когда он выходит из школы, его кормят в школе правильно, а бабушка или дедушка, или мама, или папа кидают ему потом котлету с пюре в микроволновку, вот это уже неправильно.
Вот так, оказывается. Константин Кривошонок, Павел Сюткин. Про сахар.
Я не вижу, честно говоря, здесь какой-то ужасной трагедии.
Нет, ну там прям сейчас. Реально много же сахара.
Нет, мы едим много сахара, да, здесь я согласен. Да, конечно, это, наверное, вредно. Вот, но просто когда господин Онищенко начинает рассказывать про нашу генетическую память, то я вспоминаю советские времена, когда чай было принято пить с сахаром.
Да больше того, тут вот 402-й, а помните эти сахарные петушки?
Петушки, а варенье. Ведь советская кухня, она на чем основана? С 6 соток собирается весь как бы урожай, и потом...
Заваливается сахар.
Да, наваривается сахар, варенье, малина, смородина, и все. Всю зиму она естся.
Вот и ключевое, это... что вы сказали, всю зиму, а не каждый день по банке.
Ну, это да.
Ну, я думаю, что там столько сахара, что, в общем, даже...
Нет, газировки-то съедает... тоже в советское время пили, вот. Дай бог.
Поэтому, конечно, я согласен, что, когда мы говорим о школах, там, детских садах, да, наверное, надо исключать из меню вот эти, ну, не сильно здоровые элементы. Но... Когда мы говорим о просто продаже, так сказать, в магазинах, то давайте мы сделаем так, что каждый человек будет осознанно выбирать, что ему есть, на какой бюджет ему есть, вот, и вообще как ему жить.
То есть, еще раз, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, в том числе и в первой части программы, то есть пусть даже дорогое и недоступное, ну, если у человека нет денег,
да.
А это хорошая, качественная еда, пусть дорогое, но... Или как?
Я думаю, что основная роль государства, которая здесь должна присутствовать, это роль просвещения. Вот это слово, которое сейчас не сильно модно у нас, но тем не менее, если государство будет честно рассказывать и говорить людям о том, что это вредно, это хорошо, а не заниматься какими-то конспирологическими, так сказать, теориями о там дрожжах Гитлера и почему там хлеб с дрожжами есть нельзя. Вот, кстати говоря, господину Онищенко здесь тоже принадлежит немалая роль в распространении вот подобных взглядов. Так вот, когда... Государство будет честно и открыто говорить со своими людьми. Вот, я думаю, это оптимальная роль.
Хорошо.
А можно Павлу добавить?
Давайте.
Я просто вот скажу, что вот у нас как складывается вообще философия питания практически у любого человека, у меня тоже, да? Мы все знаем, что есть 7 базовых продуктов, они входят в потребительскую корзину. Это, назовем так, популярные кисломолочные продукты, в том числе яйцо куриное, это мясо птицы, рыба и, соответственно, мясо, да, это овощи, фрукты, это зелень, это какая-то бакалея, крупы, там нет сладостей, там есть просто сахарный песок и мука. И давайте мы возьмем книги рецептурные 50-х годов, там похлебкина Вильяма возьмем нашего, да, посмотрим, что мы ели. А мы умели готовить такую вкусную, красивую еду, но из простых ингредиентов. Да, там были артишоки завозные, да, там были оливки какие-то завозные, заморские, так скажем, ингредиенты. Но базовая русская кухня всегда строилась на очень простых вещах. Мы ели хлеб. Мы ели творог, мы... Вот посмотрите, вы приходите, вы даже многие не задумываются, вот сколько стоит килограмм хорошего творога. Я возьму там, допустим, среднюю по Москве цифру 300 рублей, да, это хороший творог без заменителя молочного жира, там, да, на рынке можно купить. А сколько стоит 6 порций 6 сырников, которые лежат на полке магазина?
Дорого.
Можем ли мы утром сделать сами себе сырники? В которых будет то количество сахара, которое вы положите сами.
Секунду, мы возвращаемся к темпоритму жизни.
Вот.
Это совсем другая история.
Ну, темпоритм жизни...
Кстати, подождите, тут люди заглотили вашу наживку. А что такое с микроволновкой-то не так?
С микроволновкой? Ну, есть разные точки зрения о том, что сама конструкция микроволновки, сами волны немножко неправильно действуют на молекулы воды, и поэтому это...
Это тоже... не теория заговора.
Да, это, ну, есть такое мнение, что это теория заговора, кто-то говорит, не теория заговора.
Хорошо, дальше. Это Константин Кривошонок, кстати. Павел Сюткин тут вот спрашивает, вот если мы говорим о том, что все недостаточно хорошо с сахаром, ну, к примеру, а что мешает... Вот в нашей молочке, в нашей кондитерской промышленности взять и уменьшить количество сахара?
Ну, мешают, во-первых, традиционные...
А, в смысле, мы не купим, что
ли? Наши вкусы традиционные. То есть, да, действительно, мы привыкли к определенному вкусу, да. Когда мы покупаем, там, я не знаю, эклер, например, да, мы понимаем, что ждать от него. Когда мы покупаем конфеты, там, Мишка на севере, да, мы, в общем, тоже не ожидаем, что они будут не сладкие.
Это нас сейчас так научили.
Здрасте.
Поднимая концентрацию и уровень сахара...
Нет, ну, вы хотите сказать... Секунду. Вы хотите сказать, что нынешний Мишка на севере намного слаще, чем...
Абсолютно точно. Более того...
Павел Сюткин?
Ну, я, конечно, не пищевой технолог, мне сложно сказать, но предполагаю, что все-таки те продукты, которые делаются по советским ГОСТам, они, в общем-то, наверное... сохраняют тоже содержание сахара.
Я не соглашусь с Павлом, потому что стандартная рецептура хорошего, например, горького шоколада, который полезен для здоровья, это абсолютно точно, здесь согласится со мной Геннадий Григорьевич, я думаю, это простое, значит, тертые какао-бобы, это какао-масло, и это чуть-чуть совсем сахара.
Ну, это те, на которых написано 90%, что-нибудь такое.
90, 70, ну, не меньше 60%. Да, у нас есть молочный шоколад, где все то же самое, значит, плюс сухое.
Сладенькое.
Плюс сухое молоко, и лучше, чтобы добавлялось обезжиренное. И у нас есть самый вредный, это белый шоколад, где, собственно, больше всего какао-масла, сахара и молока. Так вот, если вы возьмете и сделаете сами, или придете на какой-то кулинарный мастер-класс, где вам покажут, как делать такой шоколад, а потом вы пойдете и купите плиточку в магазине, то вы даже дома простыми тестами, опустив кусочек шоколада в стакан молока, поймете, что тот, который тонет, он настоящий. А тот, который всплывает, извините, там много химии.
Сейчас мы будем переходить к звонкам. Напомню, голосование продолжается. Ответьте только, вот каждый коротко. 118-й спрашивает, возвращаясь к тому, что мы покупаем, а маркировки на продуктах питания верить можно, Павел Сюткин?
Ну, я думаю, да, что вполне можно. Другое дело, что надо уметь ее читать и понимать, что там написано.
Можно же подготовиться.
Да, но если осознанный потребитель, то вполне возможно.
Про осознанность мы много сегодня говорим. Константин Кривошонок, можно верить этой маркировке?
Верить можно, потому что производитель несет серьезную ответственность административную в больших штрафах, а не в миллионах рублях за введение информационной фальсификации, количественной, ассортиментной и так далее. Если у него даже, допустим, упаковка скрывает пустоты. Бывает часто, знаете, такие большие упаковки, тебе кажется, что там много, а ты берешь, бац, а там, да, там такая фигуленькая, да. Вот это называется количественная.
Это тоже запрещено.
Это количественная фальсификация.
Ух ты. Да. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, можно буквально минуточку? Вот я там писал, поясню пока...
Про колбасу синюю.
Ну, не про синюю, про розовую. Во-первых, раньше пытались туда добавлять либо кровь, либо свекольный сок, ничего не получалось. Потом стали добавлять единственное из химии нитрит натрия, который не только придает цвет колбасе, но и защищает от бруцеллеза. И вот сейчас я сам делал колбасу, я фарш-составитель 5-го разряда. Сейчас смотрю на состав колбасы и просто удивляюсь. Вся наша беда из-за того, что нету сырья нормального с обвалки. С обвалки, вот кто знает, что такое обвалка мяса, сырье практически не идет. Идут блоки, не соблюдается процесс посолки. И из-за этого, как говорится, добавляют все остальные фосфаты и все остальное, чтобы ускорить процесс. Плюс многое зависит от оболочки. Какую оболочку использовать?
Нет, вы сейчас говорите о технических вопросах, и все-таки мы-то говорим о том, что потом получается. Выход из этой ситуации есть?
Выход есть, если вернуться вот на старые стандарты. То есть раньше в колбасе из химии был только нитрит натрия, все остальное это...
А как это может быть?
Ну, там даже на самом деле не было нитрита, там были специи, соль, перец. И
нитрит натрия начал применяться в 60-х годов.
Ну вот, а вы говорите. Все-таки скажите, а это возможно?
Возможно, да, вернуться, но...
Нет, ну говорят тогда... Нужно... Нет, подождите, говорят тогда колбаса кончится, опять будет дефицит.
Слушайте, мы колбасу уже раньше делали.
Так ее и не хватало.
Если будет сырье...
Откуда оно возьмется?
Нормально. А вот надо восстанавливать мясную промышленность.
Понятно. Надо восстановить промышленность, все должны быть здоровые и богатые. Ну, что-то такое. Хорошая, правильная колбаса будет столько стоить, что каждый из нас поймет, что лучше уж мясо жарить.
Абсолютно правильное утверждение. Здесь можно послушать коллегу моего Андрея Куспица, колбасолога известного, да, он говорит так...
Колбасье,
да, он даже книжку выпустил, да, почитайте. Он говорит всегда так, хорошая палка вареной колбасы стоит дороже килограмма мяса.
Ну, нет, подождите, то есть, и если мы говорим, что колбаса по ГОСТу, то есть, это не она?
Это не она.
Хорошо, был в Зарайске, Артем, предлагали настоящую колбасу по технологии советскому ГОСТу, она стоит 1600 рублей за 1 килограмм. Но тут не написано, какая колбаса. Это тоже важно. Жили не богато, не жили богато, нечего и начинать, пишет Ноугуд. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут. Нет, ну я-то помню времена и довоенные, и послевоенные, когда колбасы-то было полно любой. И еврейская колбаса конца 30-х, и теперешняя еврейская. Это две большие разницы, как говорят в Одессе. Да, и четыре маленькие, как говорят в Москве. Но дело в том, что у народа действительно денег не было на эту колбасу. Колбаса-то никогда не была дешевой, вот до тех пор, пока не появилась докторская в масштабных таких, в больших количествах. Видимо, туда действительно что-то стали добавлять. Но все равно она была вкуснее теперешней. Но это бог с ним, ладно. Вы мне вот что скажите, господа, дорогие ученые. Вот в моем детстве все продукты были натуральные. Ну, просто тоже других не было. Но люди же тоже болели. И диабетом болели. И гипертония была. И чего только не было. И рак был. И даже не хочу вспоминать. Но вот с чего тогда люди болели-то? Если все продукты были натуральные. Я понимаю, в Москве были заводы, которые дымили. Может быть, еще и от этого, конечно.
Нет, об этом говорил Константин Кривошонок в самом начале, что не только еда, но все-таки. Я переверну тогда то, что сказала Анна. А если это так, то тогда чего бороться с этими новыми добавками?
Ну, я скажу так, что в те времена у нас медико-санитарное дело только ставилось с Николаем Александровичем Семашковым. Он это начал делать с 1922 года, если мне не изменяет память. И, в принципе, основной крен был тогда сделан на развитие санаторно-курортного и курортного лечения. Да,
ну, в рамках которого докторская колбаса и появилась.
Да. То есть мы только собирали массив каких-то медико-демографических показателей, кто, когда и чего болеет. То есть, да, действительно, болели всегда и в те времена, и в 18-м, и 19-м веке. Просто мы сейчас научились это лучше регистрировать и лучше выявлять. И, в принципе, нужно не забывать, что чем мы отличаемся от прошлого века. У нас появилась диспансеризация, то есть мы должны сами следить за своим здоровьем. У каждого гражданина есть обязанность ходить раз в год, сдать флюорографию. Вы это делаете?
Я, ну, да.
Вот вопрос радиослушателям. Каждый гражданин должен сходить, сдать эпидограмму, например.
Сходил ли ты на флюорографию?
Да, вопрос. Тебе это бесплатно, все это делается по твоей УМС-страховке. Там, посмотрел ли ты уровень сахара, глюкозы и так далее.
Константин Кривошонок, Павел Сюткин. Если люди... Ну, то есть, что мы тогда боремся сейчас?
На самом деле, это огромная иллюзия, когда вот нам говорят, что в Советском Союзе были здоровые, чистые, натуральные продукты. Они считались такими в силу, во-первых, неразвитости химической промышленности, а во-вторых, в силу неразвитости контроля. Объясню на простом примере.
Не, ну я помню, сметана была разная. Прямо разная.
Начало 60-х годов, когда был заключен договор о запрете испытаний ядерного оружия в трех средах. Почему он возник? Да потому что... Врачи стали бить тревогу, потому что во всех продуктах начали накапливаться эти радионуклиды, которые начали представлять уже серьезный интерес. Что-нибудь русская советская публика знала об этом? Да никогда в жизни. Наше химическое удобрение того еще первого, второго поколения, которое по своему составу вообще были близки к химическому оружию, сыпалось везде от души лопатами, так сказать, с вертолетов и все. Вы что думаете, это не сказывалось на качестве продуктов, той самой картошки, морковки, кукурузы? Да, конечно же, они там
были. Не, ну нитриты и нитраты, это вообще советская тоже история.
Да. Просто та самая наша советская медицинская наука, она ведь тоже развивалась и далеко не сразу стала распознавать весь этот вред. Так что иллюзия, иллюзия о том, что это было все хорошо.
Это иллюзия, и вот еще почему, например, смотрите. Вот подряд мне приходит сообщение. Съедобная колбаса была в Советском Союзе, и большей частью в Москве, пишет Стас. Следующее сообщение через несколько секунд. Да всегда жаловались на продукты в Советском Союзе. Потом следующее сообщение. В СССР поля опрыскивали всякими ДДТ и в домах асбест. Это разные люди пишут. Это важно. Зато арбузы какие были, следующее сообщение.
А пломбир.
Давайте поддержим наших
радиослушателей,
да, и расскажем быстро за 30 секунд. Вот у нас есть, ну, наверное, один из самых успешных проектов ресторанных, да, старого, с 1956, по-моему, Павел года, в Петербурге наша пышечная, да? 56-й год, по-моему.
Которая пышечная, которая на ВДНХ.
Да, нет, которая у нас... на ВДНХ, на Останкино у нас, да. Старинная пончиковая. Он в Москве пончики называют.
Пончики, да.
Да.
Так вот, пончики это с дырками или пышки?
Пышки без дырок, это важно.
Пышки это питерский лексикон, это с дыркой, а у нас в Москве то же самое, пончик с дыркой, да. Вот, но суть какая? То есть я знаком с историей, и мне посчастливилось пообщаться лично с хозяйками этого заведения, да, который сейчас объект культурного наследия. И там ничего же сложного нет. Это розовые стены, зелененькие стены, ну, все да. Как тогда было. Но они работают на тех старых автоматах, которые были произведены еще советской промышленностью, да. То есть это огромные такие машины. Но при этом, обратите внимание, стабильный вкус. То есть как бы нет вот... Это не порошковая пышка или пончик, который мы едем на трассе где-то покупаем, понимаете. То есть есть оборудование, есть люди, есть продукты, есть рецептуры, которые позволяют держать на протяжении протяжении уже 70 лет стандартный, узнаваемый вкус питерской пышки, например, да? И нет ничего сложного сделать какие-то хорошие вкусные продукты, любые для полок, магазинов.
Но 789 возвращает нас к началу, точнее, к тому, что говорил Онищенко, и уж раз вы говорите, к примеру, про советские пломбиры или те же пышки, и что вы думаете, что они были полезнее, чем то, что сейчас? Ну уж если мы заговорили о высоком содержании сахара, жиров или чего-то там еще.
Нет, пышки всегда были вредным продуктом, это же все равно было тесто.
Ну тогда их надо прекратить рекламировать.
Ну мы их не рекламируем, мы просто рассказываем, да, что есть технология.
Хлеб не тот, как для скота делают, муки хорошие теперь не купить.
Соглашусь, потому что у нас действительно очень много хлебопекарных смесей
теперь. 7373948, еще 5 минут на голосование, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, алло, Григорий. Ну что же Онищенко не говорит, и вы, что надо есть в основном щелочные продукты. Это овощи, фрукты, причем хорошие, а то сейчас свекла 90 рублей
потому килограмм. Потому что мы говорим, надо ли запрещать 50. Другие продукты.
Вот, да, ну да, вот надо разъяснять людям, что надо правильно питаться, чтобы не должен человек как бы закисляться, есть действительно из фуражного зерна хлеба, хлебобулочные изделия, на пальмовом масле почти все. Надо про это тоже говорить. Вот,
про... Надо про другое говорить.
Но я поддержу, кто нам сейчас звонил. Да, действительно, проблема наших граждан в России – это то, что мы едим очень мало овощей, действительно. Очень мало. То есть мы даже не соблюдаем пресловутую пирамиду питания, где вот есть определенный набор порций в сутки, сколько мы должны съедать длинных углеводов, коротких. Но овощи, фрукты – это не только дети в школе плохо едят, но и мы с вами периодически это не делаем.
Боб из Штатов нам пишет, что пищевые добавки и сахар подсаживают покупателя как наркотик. И вот тут, мол, Онищенко прав.
Это да, это сигнал, способный вызвать выработку эндорфина, да.
И это нормально.
Но,
нет, тогда и надо запрещать. Значит,
ну, давайте так скажу. У нас есть явление вкусовой дальтонизм, да, то есть когда наши рецепторы не распознают уже концентрации соли, сахара, там вкус кислый, соленый, горький. И если вы постоянно будете увеличивать, ну, есть конфету сладкую, потом еще более сладкую и так далее, то в какой-то момент та первая конфета вам будет вообще казаться не сладкой.
Ну, это известно.
Это известно.
Вот как раз еще одно сравнение. Тут скорее историческое сравнение, Павел Сюткин, вам. 730 и пишет, хорошие продукты сохнут, плохие гниют. И вот советские продукты сохли, они гнили. А сейчас почти все гниет. Та же история в США, это возвращает нас к Онищенко, который говорит, хотя бы из-за границы, давайте не привозить.
Ну, понимаете, вопрос в том, что, конечно, сегодня используются химические достижения химической промышленности, консерванты, которые позволяют, да, тот же хлеб, можно его держать, наверное, вот там месяц, он ничего с ним не сделается.
Павел, есть шестимесячные, не будем их рекламировать.
Вот.
Хлеба для тостов.
Хлеба, вот. Поэтому я бы сказал так, насчет сохнут или гниют, это вопрос такой сложный и индивидуальный. Да. Но в целом то, что, так сказать, мы можем говорить так, там, о том, что да, мы привыкли есть какие-то советские бренды, тот же хлеб, то же мороженое, тот же, там, я не знаю, пломбир, колбасу докторскую, все. В них есть то самое содержание там, сахара, ну, в каких-то продуктах, да, к которым мы тоже привыкли.
Мы что, можем помнить, к чему мы привыкли 30 лет назад? Советского Союза сколько нет?
Вы знаете, вот когда мне жена готовит вот торт Наполеон, да, ее, я его сразу почему-то узнаю от
торта, который
делается в магазине.
Коротко только, у нас последняя минута эфира. Смотрите, значит, Алексей Морозов спрашивает, это вот из-за того, что есть шестимесячный хлеб, у нас продолжительность жизни теперь растет?
У нас продолжительность жизни не растет, она у нас сейчас по сравнению с 2019 снизилась до 71.
Ну, если сравнивать с тем, что было 30 лет назад, растет.
Ну, то, что было 30 лет назад, у нас немножко была другая ситуация с количеством детей, ну, как бы людей.
Как посчитать, короче.
Да, это как посчитать эту демографию.
Виталию, ответьте, советские продукты были реально качественными или это все-таки ностальгия?
Это в большей степени ностальгия о том, что небо было голубое, девушки молодые, а мороженое вкусное.
Голосование. Подводим итоги. Традиционно спрашиваю, как вы думаете, проголосовали наши слушатели? Первый вопрос был такой. Онищенко говорит, бороться надо с заведомо нездоровой продукцией из-за границы, с высоким содержанием сахара. Готовы ли вы присоединиться? Как вы думаете, большинство как готово присоединиться или нет?
Я лично не готов к этому присоединиться, но думаю, что большинство одобряет эту точку.
Я думаю, что одобряют.
Большинство, 46% говорит, да, готовы присоединиться, 28% говорят нет, и 26% говорят, давайте все-таки в деталях разбираться, прежде чем говорить. А потом мы спросили, как вернуть культуру вот с полноценными завтраками, обедами, ужинами. Мы спросили, что вы думаете по этому поводу. Хорошо, но невозможно, нужно и можно, не нужно, другое время. Какой самый популярный ответ, Павел Сюткин?
Думаю, что второй.
Нужно и можно.
Нужно и можно. Самый популярный ответ, 46% так сказали, 32% говорит, хорошо бы, но невозможно, 22% сказали, этого не нужно, сейчас другое время и другая еда. Историк кулинарии Павел Сюткин, главный санитарный врач Федерации рестораторов Константин Кривошонок, программа «Своя правда». Спасибо.
Спасибо.